Мы в лайве.
Всем привет! С вами Moscow Python подкаст. Давно не виделись с вами, друзья. Рад всех вас не видеть. Я надеюсь, вы видите меня. Я, к сожалению, не вижу, но вы пишите свои приветы в чате. Итак, эта неделя довольно-таки интересная, да, у нас в плане именно рабочих дней. Как написала одна моя знакомая, вот бы все недели были такими. Понедельник вышел на работу, а на следующий день уже пятница. Так вот, мы вас приветствуем в эту самую пятницу короткой недели. Но для нас эта неделя стала более напряженной, чем все остальные, несмотря на то, что в ней всего два рабочих дня. Вчера вышел новостной выпуск нашего подкаста, который проводили Гриша и Миша. А сегодня мы выпускаем наш Python Day Special подкаст. Что такое Python Day Special? Это подкаст, который посвящен предстоящему мероприятию, которое состоится 26 мая в районе Лужников при поддержке Positive Technologies в рамках фестиваля Positive Hack Days. Мы проведем целый день праздника Питона, ну, собственно говоря, конференцию. Как мы еще можем отмечать праздник Питона? Конечно же, конференции, конечно же, классными докладами, встречи с классных людей с классными людьми и, в общем, всем таким замечательным. С 10 часов утра до 6 часов вечера будем слушать ребят. Ссылка на регистрацию на это мероприятие сейчас находится в описании этого подкаста. Регистрация происходит за символический благотворительный взнос 1000 рублей. Регистрируясь на мероприятие, вы также делаете немножко благое дело. Вот, и да, конечно же, традиционно наш подкаст записывается при поддержке курсов Learn Python, ссылочка на них также в описании. С вами сегодня я, Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python и компании Factor.io. Со мной ваш любимый ведущий традиционно Григорий Петров, DevRel компании Evron. И мы пригласили в гости Александра Гончарова, программиста с более чем 10-летним стажем, автора статей в Хабре, постов в Телеграме, докладчика наших метапов Moscow Python. Посмотрите, у нас на канале есть некоторые его видео. Особенно мне нравится его доклад про рекрутинг, конечно, из моей профессиональной сферы. Назовем этот доклад бросом немножко рекрутера. Вот. Ну и, конечно, Александр выступает у нас на Python Day 26 мая, но о его докладе мы поговорим немножко позднее. И, кстати, да, автор блога, блог программиста Александр также является. Я из блога программист клик нам сюда. Пишите привет, Саша. Я надеюсь, будет тоже приятно знать, что его читатели видят этот подкаст. Саш, привет!
Привет всем, привет, спасибо, что позвали, рад вас всех видеть, замечательные люди тут собрались.
Слушай, начну с такого вопроса немножко, так сказать, маленький автопик. Ты такой активный, ну, назовем это так, самопиарщик, пишешь статьи на Хабр, ведешь блог. Мы в Moscow Python немножко завидуем твоему блогу, потому что у тебя больше подписчиков, чем у нас. С чем мы тебя поздравляем. Зачем тебе все это? Зачем тебе статьи, телеграм-канал, выступления? Вот, что тебя мотивирует этим заниматься?
Все, на самом деле, сложный вопрос. Все начиналось достаточно хаотично. Я просто искал какое-то место, куда я могу что-то написать, когда у меня подгорает. Или когда накапливается критическое количество каких-то знаний. И, собственно, на Хабре так и началось. Меня что-то тревожило, я туда писал и находил там какую-то поддержку. Ну ладно. А в какой-то момент стало популярно заводить свои телеграм-каналы. Я подумал, почему нет, и просто стал в каждую статью добавлять ссылку «Подписывайтесь на мой телеграм-канал», который сейчас, наверное, уже всех очень бесит. Но тогда нормально заходило. И, извини, Валентин, я тебя огорчу, я вообще не раскручивал ничего, они сами туда люди приходят, уходят, я не занимаюсь каким-то специальным продвижением своего канала, просто стараюсь, чтобы было весело, и пишу то, что сам бы почитал. На самом деле, со всей вот этой публичной деятельностью у меня была корыстная цель. С какого-то момента я хотел эмигрировать, И для этого мне нужно было немножко прокачать себя в плане, чтобы меня знали, чтобы там не было какое-то портфолио и все такое. А потом планы немножко поменялись, а вот это вот стремление быть в комьюнити меня затянуло конкретно. Я столько никогда не общался с интересными, главное, очень умными людьми, и я даже чувствую постоянно синдром самозванца, это значит, что я в правильном месте. Вот, поэтому это и какие-то корыстные цели были, и вот этот вот нетворкинг, что я могу там спросить совета у кого-то, что я могу у кого-то там что-то узнать. Вот, например, как история была с Сбербанком. Они провели вот этот конкурс красоты, и я написал самый красивый код, на который я был способен, и ничего не выиграл, зато выиграл код, который был какой-то, знаешь, ну такой прям джуновский-джуновский. И, конечно, меня опять это рассердило. Я пошел на Хабр, написал про это. И мне в телеграм-канал с Хабра добавился Коля Хитров, который был там судьей. И я ему написал и говорю: «Коля, здравствуйте». Или я тогда его не знал, говорю: «Здравствуйте, как так? Почему так произошло?» И мы разговорились, и вот он позвал меня на Python Beer Meetup, и все закрутилось. Это очень здорово. Это такая вот тусовка, которая тебя заворачивает, ты начинаешь со всеми знакомиться. Это прям супер здорово. Ну и все эти выступления — это такой челлендж. Типа, смогу ли я выступить перед всеми, смогу ли я там круто что-то рассказать. И вот преодолевать себя — это тоже, по-моему, прикольно.
Саша, кроме телеграм-канала, ты еще много пишешь на Хабр. Я раньше тоже писал на Хабр. Это отдельная, довольно-таки специфическая площадка, на которую надо определенным образом писать. Там собралась определенная аудитория, довольно много их там собралось. Вот поделись, пожалуйста, как у тебя впечатление от Хабра, как ты определяешь, что ты хочешь писать в канале, что публиковать на Хабр, какие модификации ты делаешь перед публикацией на Хабр, и как у тебя от него впечатление в сравнении с телеграм-каналом?
Сразу виден опыт. Гриша схватил самую прям вот суть Хабра, что это специфическая комьюнити со своими неписанными правилами. И как только ты начинаешь туда публиковать, ты начинаешь эти правила понимать. Я начинал с каких-то не очень крутых статей. Я считал себя тогда крутым, но потом я понял, что не очень. И потихоньку, вот путем проб и ошибок, я нащупывал, а как надо туда писать. Хабр — это вообще замечательный ресурс, я считаю, начиная с его руководителей, которые очень открыты. Там постоянно публикуют, чем они там занимаются, как они улучшают, что-то общаются в комментариях. Я с ними тоже лично общался, очень крутые ребята. Даже как-то я опубликовал какую-то уязвимость у них на сайте, прям вот так вот статью я опубликовал, никого не предупредив. Я думал, они меня забанят или наругаются, но нет, они как бы посмеялись, пофиксили. Я думаю, это о многом говорит. Хабр — это комьюнити. И в нем есть вот эта вот система кармы. Когда ты что-то пишешь, и за это тебе могут повысить карму или понизить. И это и замечательно, и, может быть, иногда даже плохо одновременно. Плохо, потому что, ну, это такой порог, да, то есть ты можешь написать какую-то статью первую, и она не понравится, и все, ты, считай, забанен, ты в минусе. Можешь там попытаться из него выползти, но это сложно, это демотивирует немножко. А плюс в том, что в отличие от того же дикого интернета, в Хабре как-то оно все самомодерируется. И там, в принципе, не найти каких-то вот таких пространных, каких-то, может быть, глупых комментов, как, например, на том же Пикабу, если там кто-то перепощивал мои статьи. Я читал комменты, мне было стыдно. Я такой: господи, почему эти люди так пишут об этом? На Хабре всегда четко, по делу, идут какие-то обсуждения. Постоянно там находится кто-то умнее меня, который пишет там лучше, чем я, сделать замечание. Потом находится еще кто-то умнее этого человека, они начинают спорить, и я стараюсь не встревать туда. То есть это очень крутая вот эта вот система корректировки друг друга с помощью кармы. Есть такие немножко инсайты, сейчас про Хабр скажу, если вдруг кому интересно, из моего опыта. есть некоторые темы, которые стопудово заходят, и есть некоторые темы, которые стопудово не заходят, про них писать не надо. Вот. Про политику вообще лучше туда не соваться. У Хабра, как у коллективного, бессознательного, вполне однозначное на этот счет мнение, насколько я видел. И там минусуют только так. Как-то в своей статье как раз про рекрутинг я писал статью еще до моего доклада на мозг у Python. И я там упомянул тайм-трекер. Я не стал про него говорить на докладе мозг у Python как раз по этой причине, потому что, например, на Хабре тайм-трекеры просто жутко не любят. Тайм-трекер — это когда ты начинаешь работать, и ты включаешь таймер, и когда заканчиваешь работать, ты его выключаешь. Также работает это на Upwork'е, бирже фриланса. И многие люди думают, что это акт недоверия работодателя к работнику, не вдаваясь особо в детали. У нас это сильно вообще, в принципе, не так. Мы используем его, чтобы отправлять инвойсы клиентам. Проработал 3 часа, получи зарплату за 3 часа, проработал 8 часов, получи зарплату за 8. Но на Хабре не особо люди эти вдаются, они видят это как красный флаг, налетают и сливают тебя только так. Это если говорить о каких-то запрещенных темах. А о чем писать? Тоже вывел для себя вот простой рецепт совершенно. Первое — это какой-нибудь хайп написать. Там Сбербанк там меня нагрел на конкурсе. Там Яндекс собеседовал меня на 10 интервью и отказал мне. Я не знаю, там нашел там уязвимость на Хабре, самую глупую, какую можно найти. Вообще не несет какой-то практической пользы практически. Просто людям интересно читать, это хайп, они ставят лайки, легкий рейтинг. Вторая тема, наверное, это боль, с чего я, собственно, начинал. Когда ты чувствуешь какую-то боль, или ты где-нибудь что-нибудь удалил, или напортачил так, что вот горишь от стыда синим пламенем, ты это пишешь, и люди такие читают, и оказывается, не только у меня все плохо, вот этот человек, он сделал еще хуже. Такие истории тоже замечательно заходят. И самый, наверное, неблагодарный труд — это именно технические статьи, которые действительно должны быть глубокие, обширные, охватывают тему с факт-чекингом, плюс надо разбивать на структуру, даже как обычные вот доклады, которые мы делаем на конференциях. Мы разбиваем на структуру, стараемся донести, чтобы это было и емко, и несложно. И вот статьи точно так же делаешь, там разбавляешь мемасами, чтобы мозг у людей не взорвался. Вообще неблагодарный труд. Тратишь недели, месяцы на это. Целевая аудитория очень нишевая, им нравится, но их настолько мало, что просто тебе невыгодно что-то такое писать. Поэтому это такое, типа, как сродни благотворительности писать технические статьи. Если говорить про Телеграм, это как раз такая отдушина. Дикий Запад. Кто угодно может прийти на канал, накидать тебе, написать, что хочешь, и ты в то же время можешь сам тоже написать, что хочешь. Поэтому я завел вот Телеграм, чтобы просто подписчикам кидать иногда какие-нибудь интересные мысли или делиться какими-то там своими заметками небольшими. То прям что не подходит под формат Хабра. Вот я не могу на Хабр написать: ребята, приходите ко мне на подкаст. А вот Телеграм я могу сказать: ребята, наверное, будет прикольно, приходите. Как-то так это все и работает.
Саш, ты упомянул про свой доклад. На нашей пайтоновской конференции ты будешь рассказывать про Lightstar, на которую перешел с Django. Собственно говоря, довольно-таки типовой переход. И скажи, над какими вообще проектами ты работаешь? Что ты делаешь на Python? Что послужило мотивом того, что вот сидел на Django, все было хорошо, и тут фигак Lightstar?
Можно я пару слов, конечно, еще добавлю про Сашин доклад? Маленький инсайд из внутренней кухни. Ты как раз упомянул про Колю Хитова, так вот случайно, да, главный душного источника. Вот, когда мы в программном комитете, участником которого является Гриша, Коля Хитров и другие замечательные наши ребята, обсуждали, какие доклады мы хотим взять конвенцию. Коля как раз был одним из тех, кто, так скажем так, топил твой доклад. Интересно, говорит, послушать про White Star в свое время. Кстати, еще один такой пример. Другой участник программного комитета Денис Аникин. Дэн, тебе тоже привет. Тоже делал доклад, но про переход с FastAPI. Вот. То есть вот White Star как-то набирает такую популярность. Действительно интересно, почему это происходит. Ну, подробности раскрою на конференции, я так понимаю. Да, а вот действительно на вопрос Гриши было бы интересно послушать ответ. Чем ты занимаешься в вебе?
Сейчас небольшая тогда тоже ремарка. На самом деле вся эта тема с White Star, на нее меня вдохновил как раз Денис, который вот... Ну, опять же, вот эта тусовка так и работает. Ты приходишь, ты что-то слушаешь, ребята тебе рассказывают про крутые вещи, ты сам начинаешь туда втягиваться. И как-то вот оно так и происходит. Он меня вдохновил этим. Почему? Мы делаем заказную разработку нашей компании. То есть к нам приходят стартапы и говорят, нам нужно либо что-то сделать с нуля, либо доработать то, с чем предыдущий не справился. Но опять, это не какая-то супербольшая корпоративная разработка. Это именно вот небольшие стартапы, которые вот им надо, им нужен буст, им нужно выйти на рынок, протестировать идею, а дальше уже там оно как-то будет развиваться с нами или без нас. Вот я, ну, мы все там в компании делаем бэкэнды. Бэкэнды в широком смысле слова, то есть это может быть и какой-нибудь просто API, может быть прям целый сайт, ну, то есть бэкэнд и какое-то там подобие фронта. Делаем скрейперы, делаем утилиты командной строки. В общем, наверное, примерно все, что можно сделать на питоне. Единственное, масштаб у нас не корпоративного. Ну, у нас не корпоративный масштаб, у нас масштаб запустись быстрее, добавь, сделай пользу для компании, для продукта. Вот, как-то так.
Mm-hmm. И вот ты упомянул, что ты делаешь совершенно разные штуки на Python. И я думаю, людям, которые придут на твой доклад и захотят с тобой обсудить разработку на Python, на Django, на FastAPI, на LightStar, будет интересно твое мнение относительно места Python в современной веб-разработке. Потому что после уверенной победы React над всем, включая здравый смысл, у нас сейчас многие стеки, которые исторически были хороши для веба 1.0, такие как Django, например, они выродились до обычного backend API, который кроме аутентификации, авторизации и API вызовов и ORM-а не делает вообще ничего. Скажи, вот до перехода на LightStar, когда ты использовал Django, ты ее использовал в качестве такого очень-очень тупого бэкэнда или ты использовал какую-то функциональность Django именно как полноценного фреймворка для веб-приложений? Вот как ты ее использовал?
Ну, смотри, мне кажется, на самом деле, что царство React это может быть одна сторона медали, потому что если бы нам нужно было только иметь какой-нибудь API и ORM, грубо говоря, то все бы просто брали алхимию и FastAPI, и Django бы просто исчез, а LightStar бы, может быть, и не появился вовсе. Мы делаем все вот прям на Django. И используем, наверное, все, что она нам предлагает. Django — это большой-большой фреймворк, монструозный, в который напихали все, что только можно, а чего там нет, ставится дополнительными популярными пакетами. И мы используем там... То есть Django — это не только для нас и для меня, в частности, какая-то штука между базой данных и там IP, которая отдается пользователю. Это еще и способ вообще запилить целый проект практически в одиночку или там в несколько человек. Там есть и тот же сервер-сайт рендеринг, да, то есть мы можем сделать целый фронтенд на Django. Он будет не самый, наверное, динамичный, но большинству проектов, может быть, эта динамичность не нужна. Мы об этом немножко поговорим попозже, я думаю. Систему там пользователи авторизации, там через сторонних провайдеров всякие разрешения, там, я не знаю, настройки безопасности, все это тоже уже идет в коробке, и мы все это прям используем. Сама по себе Django, ее не хватает, мы создали большой такой куки-катер, это проект-шаблон, из которого мы создаем новые проекты. Там уже намешано столько всего, что мне сложно сказать, там уже настроены веб-сокеты, и я не знаю, там и API там уже готово, то есть оно все уже настроено. И это реально большой монструозный проект, который мы, наверное, уже третий год донастраиваем. Сказать, что это только API и ORM, это, наверное, обесценить весь наш труд по тюнингу вот этой штуки в течение многих лет. Плюс отдельно я всегда вот упоминаю Django админку. Может быть, для, допустим, той же микросервисной какой-нибудь архитектуры это не так важно. Если мы говорим о проектах типа стартапов, где важно не только что-то сделать, но еще и дать возможность администрировать, управлять этим проектом, то тут вот админка, она прям то, что доктор прописал. И то, что мне, например, лично все время мешает перейти на тот же, скажем, FastAPI, это вот именно вот отсутствие вот этих фишек, то есть отсутствие интеграции там с базой из коробки, отсутствие админки, которая у меня уже есть и так далее. То есть этот ужасный монстр, который мы называем Django, он живет живее всех живых, и я думаю, что он еще долго будет жить и отмирать, если он умирает. И как раз вот я буду рассказывать про Lightstar. Тоже зарождается что-то новое, что-то, мне кажется, весьма-весьма интересное, что явно больше, чем API-шка и ORM-ка, но что не монстр. То есть спрос на такие вещи, он, мне кажется, есть, и это просто вот один из вариантов, как вы можете делать проект. Конечно, вы можете сделать простую API-шку, и прикрутить туда Vue или React, и тоже у вас будет приложение. Что из этого выбрать, это, наверное, на стороне заказчика.
Мы с Валентином не будем спойлерить твой доклад и спрашивать, ради чего вы променяли вот этот вот комбайн Django на Lightstar, но я спрошу другое. Ты упомянул, что вы в компании уже несколько лет пините шаблон нового проекта на Django, в который добавляете вот весь ваш какой-то общий код, который написан, подходы и так далее. Вы не одни такие, очень многие компании делают внутренние шаблоны для их своих любимых фреймворков, и у этих шаблонов есть один общий интересный момент. А что вы делаете с теми проектами, уже, которые уже написаны? Вот, например, у вас есть там несколько написанных задеплоенных проектов. Так, кстати, мигнул. А если у тебя есть уже несколько написанных, задеплоенных проектов, ты поменял что-то в шаблоне довольно много, например, исправил баг. Как ты это все бэкпортишь в существующие проекты и бэкпортишь ли?
Тут есть два случая. Первый случай – это когда мы приходим на какой-то проект уже существующий, и мы говорим: тут нам бы хотелось использовать все-таки наш шаблон, а не то, что там уже есть. Это ручная работа. Мы просто стараемся переносить там модельки, файлы и все аккуратненько. То есть тут никакой магии нету. Это просто монотонная работа по перенесению одной структуры проекта на другую. Другой случай, когда мы как раз вот... Зачем этот шаблон вообще нужен? Он в том числе нужен не только, чтобы начинать проекты, но и в том, чтобы их поддерживать. Постоянно что-то обновляются, выходят какие-то там исправления уязвимостей, выходят, я не знаю, обновления там алгоритмов шифрования для того же Nginx, например. Мы хотим, чтобы у нас, у клиентов все время было все новое. Или хотя бы без критических уязвимостей. Если говорить про Python, то мы используем вот этот cookie-cutter. Это такая достаточно популярная либо. Для нее есть даже пакет, называется Craft. Что он делает? Он сохраняет хэш вашего вот этого шаблона. Когда вы этот шаблон обновляете, он может сверить хэш на проекте с хэшем шаблона, который у вас самый последний, и сказать: ага, они что-то добавили в тот проект основной, и мы хотим эти изменения применить. И он автоматически пытается применить эти изменения при помощи, по-моему, гита.
Плохо.
И там, конечно, много приходится ручками разрешать, потому что, ну, понятно, да, у нас есть вот этот стандартный шаблонный проект, он как-то там дополняется, мы что-то фиксим. При этом реальный проект клиента, он тоже разрастается, мы можем что-то там менять конкретно. Иногда они полностью рассинхронизируются. И тогда вот мы пытаемся обновиться, мы получаем конфликты, и мы начинаем вручную это все разрешать. Это худший случай. В лучшем случае оно все просто автоматически обновится, и клиент сразу получит вот все наши патчи. Это, по-моему, жутко удобно, и мы постоянно вот это вот применяем. То есть, если... И даже наоборот, это тоже работает. То есть мы пишем какой-то проект. Я, например, последний раз, я третий раз, по-моему, сделал веб-сокеты, и я сказал: ребята, я больше не могу, я беру там 2 часа моего времени и добавляйте веб-сокеты в проект, чтобы каждый новый раз я просто нажал одну кнопку, и у меня эти веб-сокеты уже работали. Вот. Так это работает, это очень удобно. И этот шаблон у нас публичный, можно, в принципе, его посмотреть, если кому будет интересно. Я видел таких шаблонов много на самом деле, тоже в публичном доступе. Для той же Django там уже есть все настроенное, то есть вы просто берете... От него отпочковываете, сделаете проект. Если надо, берете изменения, которые разработчики накидывают.
Блиц вопрос от наших слушателей. На твой взгляд, становится или не становится Lightstar аналогом Spring из экосистемы Java?
Вопрос так вопрос. На самом деле, объясню. Я, как разработчик, я немножко похож на Шерлока Холмса, который говорил, что я не знаю, по-моему, круглая луна или нет, или круглая земля или нет, мне важны только факты, с которыми я работаю, когда расследую преступление. Я немножко похож на это, настолько узконаправленный, что в другие языки я практически не лезу, за исключением, может быть, иногда JavaScript, которым приходится пользоваться. Поэтому со Spring не могу даже, в принципе, сравнить, к сожалению. Я считаю, что Lightstar — это какой-то переходный момент между FastAPI и Django, ближе, наверное, к FastAPI. А он вроде не мини-фреймворк, но он точно не макро-фреймворк. И этим он меня, в общем-то, и цепляет.
И еще один блиц-вопрос от наших слушателей. Шаблон, про который ты рассказывал. Есть ли у вас планы его опенсорсить, какие-то его части, или это строго ваша внутренняя разработка?
Не-не, а я сказал, что это полностью open source. То есть там люди даже, по-моему, туда какие-то патчи присылали, если мне не изменяет память. Почему нет? Мы часто отдаем какие-то проекты в open source, если нам кажется они прикольными.
Мы закинем ссылочку в комментариях.
Огонь. Саш, я хотел бы еще с тобой, как со спикером, поговорить про фронтенд для нашего бэкэнда. Ты упомянул, что вы вполне комфортно используете Django, чтобы делать какие-то server-side rendering application, которые, конечно, не современные-современные, но достаточные. Что ты вообще думаешь по поводу современного фронтенда и правильного взаимодействия с ним в современном бэкэнде? То есть сейчас, конечно, такой де-факто стандарт — это мы делаем фронтенд на React'е, он отдельно нодой собирается, отдельно сервится с какого-нибудь CDN или еще одного нодовского бэкэнд-приложения, которое как-то синхронизирует стейт с питонячим бэкэнд-приложением. Но, кроме этого, есть всякие разные альтернативы, попытки весь фронтенд рендерить на стороне Django и не какими-то вот простенькими шаблонами, а чем-то более advanced, и технологии вроде Hotwire или, например, HTMX.
Да, смотри, ну получается как, все начиналось с сервер-сайт рендеринга, когда у нас там был PHP, который делал рендер, теперь вот Django может это тоже делать все. Потом как-то все очень популярны стали действительно client-side рендеринг, когда появились Vue, React, и подобные либо. Они появились не просто так, верно? Когда нам нужно действительно богатое на интерфейс приложение, чтобы все двигалось, чтобы все было интерактивное, было бы глупо использовать сервер-сайт рендеринг, мне кажется. Какие при этом мы получаем недостатки, на мой взгляд, это увеличивает сложность разработки. Теперь у нас не просто мы запускаем бэкэнд, который мы даже не собираем, да, Python это, ну, ты просто берешь, запускаешь приложение, ничего не надо практически собирать. А в JavaScript все собирается в какой-нибудь bundle.min.js, который куда-то должен быть положен, и он как-то должен еще быть согласован с бэкэндом. Да? То есть мы работали и в том варианте, и в том варианте, и я заметил, что мы гораздо медленнее двигаемся, когда мы работаем в связке с фронтендом. Чисто потому, что мы должны постоянно быть консистентны с фронтендерами, постоянно с ними общаться. Они просят фичи, ты начинаешь добавлять фичу. Там. То есть количество людей, которые в этом задействованы, и количество коммуникаций возрастает просто достаточно сильно. Плюс к этому. Теперь, чтобы протестировать приложение, мне недостаточно просто запустить свой питоновский скриптик в консоли и открыть браузер. Теперь мне надо уметь собирать, что у них там используется во фронтенде, веб-пак, я помню, что-то там, какой-нибудь скрипт на ноде запустить. Я, как человек, который в бэкэнде работает, только мне это было больно. Я не помню, сколько я клавиш стер, когда удалял Node Modules папочку и переставлял все заново. Хоть такой мем, знаешь, типа, если не работает что-то на ноде, удали эту папочку и попробуй еще раз. Это, кстати, помогало несколько раз. Мне, как чисто бэкэнд-разработчику, мне больно вот на таких двойных проектах. То есть это, мне кажется, должно быть обосновано, почему мы это используем. Я имею в виду client-side rendering. Мне очень нравится, что как бэкэндер я могу сделать все приложение сам. Да? Я могу немножко написать JavaScript-кода, и оно даже будет немножко интерактивным, и я могу даже без коммуникации сделать это самостоятельно в одно лицо, если, допустим, у меня та же Django уже настроена. Вот. Это на самом деле для стартапов, мне кажется, это суперски важно, что не теряется время ни на коммуникацию, ни на какие-то вот эти вот команды. Все вот делается быстро и максимально согласованно. Но, вот как ты правильно сказал, появляются еще вещи, которые как бы посередине находятся. Тот же HTMX и Hotwire, и там я читал, Unpoly есть, и наверняка еще куча всего. Почему они появляются? Потому что все-таки на дворе уже не средние века, мы хотим немножко, чтобы у нас интерфейс был интерактивным, чтобы что-то реагировало быстро, чтобы что-то рендерилось, а при этом мы не хотим, допустим, полностью влезать во фронтенд. И появляются такие штуки, как HTMX, которые, например, служат как прослойка. Они берут на себя вот эту сложность общения с бэкэндом, берут на себя код JavaScript и позволяют просто добавлять интерактив в приложение, при этом не зная практически фронтенда. Вот, грубо говоря, ну, недавно вот как раз и писал такое приложение, когда нужно, чтобы человек нажимал на кнопочку, что-то на сервере происходило, и эта кнопочка менялась. Ну, поставил человек лайк или звездочку. Я не хотел писать это в сотый раз в своей жизни. Там JavaScript onClick, отправь AJAX запрос на сервер, получи ответ, проверь на ошибку, обнови. Вот. Мне, как человеку, мне неинтересно заниматься вот этим. Мне интересно писать бизнес-логику, чтобы оно работало как можно быстрее. И я беру HTMX, подключаю в проект и говорю, вот, когда пользователь вот тут нажимает, спроси у сервера, что там, и вставь сам, куда надо. И это так работает. Это реально ускоряет сильно. Плюс HTMX, я вот недавно тоже почитал, он умеет как-то там очень просто работать с веб-сокетами. Мне тоже, вот как разработчику, мне хочется, чтобы просто я сказал, вот пусть оно тут работает. Я не хочу, на самом деле, сильно вдаваться в детали, как. Hotwire тоже, наверное, я недавно его встретил. Я его не узнал, правда. Я очень удивился. Я пришел на страничку, я хотел что-то там соскрапать, достать данные из этой странички. И я был очень удивлен, когда увидел, что это просто какой-то JavaScript-код, который подключается по веб-сокетам куда-то. И оттуда-то, откуда-то приходят пакеты веб-сокета, которые собирают мне приложение. Я немножко удивился такому, никогда такое не видел, но вот Григорий мне раскрыл глаза, что это, наверное, есть этот Hotwire, который просто позволяет с сервера собирать вот это приложение и отправлять их по веб-сокетам, и все это динамично обновляется. Тоже, наверное, очень здорово. Рад я этому или нет, у меня тут такое двуязычие, что ли, как у URL 1984. С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Как человек, который привык заниматься скрейпингом, извлечением данных с сайтов, мне очень нравится, когда у сайта есть API. Я захожу на сайт, я вижу, он отправляет такие-то данные, такие-то запросы, получает чистые данные. Я как недобросовестный человек пишу скрипт, который отправляет такие же запросы, получает чистые данные, запихиваю эти данные в какую-нибудь PyIdentic модель, у меня делается валидация, и у меня как бы все готово. Когда начинается HTMX, сервер начинает отправлять запросы в виде HTML-чанков, которые мне надо парсить. Когда у меня там Hotwire, сервер вообще отдает мне веб-сокеты, которые мне надо теперь читать. Довольна ли душа скрапера от этого? Я думаю, что нет. Но как разработчик это настолько упрощает мне жизнь, что все-таки я считаю, что да. Притом, если говорить, типа, будущее это веба или нет, да я не знаю на самом деле, потому что, ну вот, а будущее, типа, вот client-side rendering, ну, не знаю, нет, наверное, это просто вот случай, когда он нужен. В одних случаях нужен...
Это одна из областей, где предсказать будущее очень-очень тяжело. Ну и в принципе предсказывать будущее – это не очень благодарное занятие. Если, например, мы походим по сайтам аналитических компаний, которые зарабатывают деньги тем, что продают прогнозы, политические прогнозы, бизнес-прогнозы и так далее, то мы увидим, что вот у них на 25-й, 26-й, 27-й, 28-й, 29-й, 30-й год вот прогнозы есть, они их радостно продают, а прогнозов за прошлый год, за подопрошлый, за прошлый год у них на сайте нету. Они эти прогнозы удаляют. А почему они их удаляют? Потому что они не сбываются.
Это как с предсказаниями кризисов. Да, есть известные люди, которые предсказали кризисы там, 2008 года, еще какие-то. Правда, они до этого предсказывали кризис 2007 года, 2006 года, 2005 года. И когда-то это все сбывает. Я, кстати, хочу отметить, почти микс, раз уж заговорили про эту тему. Видим, действительно, активно как-то хайпится, может быть, в какой-то степени технология на нашем недавнем этапе, скоро мы выложим видео, Саша Ковалев рассказывал как раз про HTMX и, в принципе, говорил о сфере применения. Это single page application, который, ну, можно относительно просто спрать, почему даже руками джуна. Ну, то есть, условно говоря, джуну, который немножко знает Python, еще не надо при этом учить JavaScript, чтобы собрать single page application. Вот такая вот сфера применения HTMX в том числе.
Вот, кстати, по поводу предсказания будущего, немножко вот про мой доклад, то, что я там про Lightstar что-то буду рассказывать, я не знаю, будет ли он популярен, или, может быть, я просто говорю в воздух, и он загнется, как многие другие проекты, которые есть, но они не популярны. Может быть, да, может быть, нет. Поэтому вот давайте говорить про интересные технологии, а взлетит оно или не взлетит, решит уже история.
У нас есть пара вопросов от наших слушателей. Один мне, второй Саша. Давайте начнем с вопроса ко мне. Как продвигается книга? Книга хорошо продвигается, то есть у меня уже написана половина, я активно пишу вторую половину. У меня собран телеграм-чатик Early Adopter, там уже больше 60 человек. Каждую неделю по понедельникам я выкладываю новый кусочек книги, чтобы люди могли почитать, а по пятницам, как раз сегодня, мы в 8 вечера по Москве собираемся в Zoom, чтобы обсудить прочитанное и вообще вот это вот все. Если вы хотите поучаствовать в написании этой книги, помочь мне, то напишите мне на мой хендл в Telegram, он одинаковый во всех соцсетях, вот такой вот. Расскажите, почему вы хотите поучаствовать в пруфриде, тестировании этой книги, и, возможно, я вас подключу. Что за книга? Это самоучитель программирования на Python для взрослых, который пишу я, основываясь вот на результатах 5 лет исследования нейрофизиологии и четверти века, который я сам пишу код. И это очень такой своеобразный самоучитель, который специфическим образом подходит к обучению программированию. Я, конечно, надеюсь, что у меня это получится лучше, чем у всех, кто пробовал обучать программированию последние десятки лет. Но, как верно заметил Саша, будущее предсказывать не очень, поэтому время покажет. Саш, следующий вопрос.
Извини, все-таки не могу не прокомментировать. Я очень надеюсь, что у тебя это получится, а у нас получится применить то, что ты написал на курсах Learn Python, и, соответственно, вместе с твоей книгой наши курсы станут еще лучше и вообще достигнут, так сказать, космического уровня качества. Лучше курсов по питону просто никогда нигде не будет. Вот. Да, к следующему вопросу.
Было бы хорошо. Саш, вот есть ли у тебя такая формулировка для тех, кто никогда не сталкивался с Lightstar, почему все от него в восторге? Вот как бы ты его сравнил, спозиционировал относительно Django и Fast API?
Хороший вопрос. Мне не кажется, что все от него в восторге. Мне кажется почему-то, что один я и, может быть, Денис Аникин в восторге. Но я стараюсь этим восторгом делиться. Lightstar, мне кажется, вот это... Я давно искал, как бы мне переехать с Django на что-нибудь другое, просто потому что мне кажется, что альтернатива всегда должна быть, и альтернатива будет лучше. Я всегда искал какие-то такие проекты, пытался переехать на FastAPI. Но я ленивый человек, и мне лень было переезжать туда, разбираться там, как интегрировать туда алхимию, как добавлять какие-то привычные вещи, которые я привык в Django. И тут я слышу про этот Lightstar, и я прикидываю, где я могу его применить. Да, понятно, не везде. Этот проект достаточно еще новый, кучи всего нету, постоянно что-то добавляется. Но для пары своих проектов я реально подумал, если бы я взял Lightstar, я бы просто достаточно быстро это все сделал. И там, где мне надо было просто, допустим, какие-то данные хранить в базе и отдавать по API, отлично, в Lightstar уже есть все интеграции. Очень легко написать вот это вот взаимодействие практически без боли. Все описано в документации. Если надо что-то по веб-сокетам передавать, та же Django, мне надо ставить channels. Channels — это такая здоровенная штука, которую надо изучать. В Lightstar она просто из коробки. Опять же, если бы мне надо было где-то в проекте использовать веб-сокеты, я бы, может быть, взял Lightstar и просто вот так вот гонял бы данные без проблем. Я делал доклад как раз с помощью, при поддержке Гриши Петрова. У нас был подкаст в Эвроне, как раз в котором я прям посечечно сравнивал Django и Lightstar. Может быть, для Lightstar это было больно в некоторых моментах, но в некоторых моментах, мне кажется, он уделывал Django. И на самом деле, ну, прям вот, прям большие продакшн-проекты я бы не стал на нем делать, но если мы не начнем хоть что-то на нем делать, он и не разовьется. То есть Это такой философский вопрос, да, как на нем писать, если он не развивается, но как на нем развивается, если никто, как он должен развиваться, если никто на нем не пишет. Вот, поэтому я на себя взял такую роль немножко, может быть, просветительскую, и в будущем докладе на Positive Hack Days я как раз расскажу о опыте именно использования. Тоже должно быть интересно, приходите, смотрите, слушайте.
Больше мы спойлерить не будем, и я предлагаю завершающую тему этого специального выпуска. Мы поговорили, почему Lightstar, мы поговорили про веб-разработку, мы поговорили про фронтенд. Наверное, последняя вот большая часть современной разработки — это куда запихивать бизнес-логику. И тут что Django, что Fast API, что Lightstar, они сходятся во мнении, но, знаете, у нас лапки, мы обычный веб-фреймворк, MVC, логику записывайте куда хотите. И вот люди ходят, а там всякие чистые архитектуры, гексагональная архитектура и вот эти вот все концепции, которые не совсем понятно, как в конкретный проект применять, потому что у каждой компании своя бизнес-логика. Скажи, а какое твое мнение по поводу правильного места, куда разработчикам нужно запихивать бизнес-логику в больших проектах?
Это такой достаточно холиварный вопрос, по моему мнению. Ну, как ты правильно заметил, в той же Джанге там смешались в кучу кони люди, и как такового нет какого-то прям жесткого правила, где все делать. Очень популярна, ну, если мы говорим о той же Django, очень популярна такая тема, как Django Fat Models. Я считаю, что для небольших проектов это именно то, что доктор прописал. То есть в Django есть слой моделей, который отвечает за многое. Отвечает за отображение, за данные в базе данных, за то, как эти данные валидируются, отображаются. В общем, такой жирный монстр, который для работы с данными. И если проект небольшой, то очень удобно всю бизнес-логику туда же запихнуть, чтобы у нас там была модель пользователь, и у него были методы, которые позволяют работать с этим пользователем, что-то там, какие-то действия бизнес-логики выполнять. Разумеется, как только проект начинает вырастать, появляются вот эти вот соединения между сущностями пользователя, может быть, платежи, а вот как обрабатывать, когда пользователь делает платеж, это в пользователя класть или в платеж, и тогда это все выносится в какой-то слой бизнес-логики. Мне кажется, нет какого-то прям вот четкого правила, как это надо хорошо делать. Есть правило задавать вопрос, зачем и что мы получим. У нас в стартапах обычно мы спрашиваем, зачем мы это делаем, чтобы оно работало, и что мы получим, оно будет работать, поэтому мы обычно не сильно заморачиваемся с логикой на каких-то маленьких проектах. И когда оно уже разрастается, тогда уже мы там все красиво раскладываем. Я не буду дальше вступать в этот холивар, если честно. Очень обширная тема.
Конференцию. Встречайте Сашу лично, берите вкусный кофе и обсуждайте.
Да, да, поддерживаю, присоединяюсь. Друзья, я, наверное, в качестве таких, ну, как я понимаю, завершенных слов, хочу отметить несколько вещей. Я вот действительно давно не участвовал в Москву Python подкастах. Последний раз, собственно, это было, я помню, это было в сентябре 22 года как раз. А, собственно говоря, была офлайн-запись, и после этого онлайн-запись перешла в руки Миши. Вот. Я бы хотел отметить, что мне нравится, как за это время, в общем-то, развивается, продолжает развиваться наше сообщество. Саша, пример, один из примеров, скажем так, некоторых таких восходящих звезд, Саша, извини, я буду в такой манере говорить про тебя, просто за время существования Moscow Python, которое существует уже больше 12 лет, мы проходили несколько циклов, некоторые люди остаются с нами надолго, как, собственно, Гриша, чему мы очень рады. Вот, они появляются, исчезают, и ты все время думаешь, вот этот человек, он когда был с нами, ходил на митапы, там, выступал на конференциях и так далее, сейчас он этим занимается, у него другие какие-то дела по жизни, а будут ли еще люди? И вот жизнь все время, как сказать, подтверждает, что новые люди все время появляются, это очень радует, что сообщество привлекает таких людей, И, собственно говоря, это входит органически, вот как ты говоришь. Коля Хитров тоже когда-то, мы как раз с ним недавно общались, рассказывал, как он пришел в Beer Meetup, никого не знал, так опа-опа-опа, и потихонечку втянулся. Да, и потом, соответственно, он втянул тебя, и вот оно так пошло, люди друг друга привлекают. Это очень приятно видеть. Очень радует, что у нас много активностей, наши метапы, касты, конференция, курсы, книжка скоро будет у Гриши. В общем, это все очень-очень круто. Так что, друзья, спасибо всем, кто был с нами, кто нас слушал, кто нас смотрел. Оставайтесь с нами на связи, приходите к мероприятию, продолжайте нас смотреть и слушать. Да, приходите, конечно же, на конференцию 26 мая, тем более, что когда вы еще сможете прийти, послушать столько классных людей, пообщаться с классными ребятами за относительно небольшой ценник. Кроме того, забыл сказать, что билет, который вы покупаете на это мероприятие, дает вам доступ к всем техническим трекам конференции Positive Hack Days, фестиваля Positive Hack Days, который проходит в течение 3 дней. Там много треков, в основном посвященных кибербезопасности, но если это вас волнует, интересует, то, конечно, это обязательно стоит посетить не только наш трек, но и вообще другие мероприятия этого фестиваля. Вот. Ссылочки на курсы, при поддержке которых записывается наш подкаст, конечно же, в описании. Кстати, курс стартует 18 мая. Напоминаю, что у нас есть потоки базовый и продвинутый. Будем рады всех видеть. И маленький такой, кстати, спойлер, забегая вперед, может быть, в сентябре мы таки запустим наш офлайновый курс наконец-то. Кстати, если есть кто-то, кто хочет поддержать нас площадкой в Москве, пишите, пожалуйста, мне. Вы найдете меня, я надеюсь, где-нибудь, как-нибудь. Вот. Итак, с вами были Григорий Петров, DevRel компании Evron, Александр Гончаров, разработчик с очень большим стажем, и я, Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python и GeekFactor.io. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И говорят.